namo bhagavate vasudevaya
om namo bhagavate vasudevaya
om namo bhagavate vasudevaya
om namo bhagavate vasudevaya
Так, на каком мы остановились? Главе 10 песни? 23 глава.
23
глава?
Да,
а текст
я не помню.
О, тут я не найду.
Поехали.
Мы читаем из 6 главы Шримад-Бхагаватам, из 2 главы, с самого начала. Вишнудуты спасают Аджамилу. В этой главе посланцы Свайкунхи рассказывают Имадутам о том, вскоре благотворно повторение святого имени Господа. Аджамила не подлежал суду, потому что произнес святое имя Господа. Брахману, объяснили вишнудуты, достаточно было один раз произнести святое имя Нараяны, чтобы очиститься от грехов, совершенных не только в этой, но и в тысячах предыдущих жизней. Он прошел через истинное искупление грехов. Искупление, предписанное в шастрах, на самом деле не избавляет от последствий греха. Но даже тень святого имени способна сразу избавить человека от всех грехов. Ничто не сравнится с тем благом, которое приносит повторение святого имени. Несомненно, Аджамила смыл все грехи, поэтому его нельзя ввести к Ямараджу. С этими словами вишнудуты освободили Аджамилу от пут ямадутов и удалились в свою обитель. Брахман Аджамила поклонился им и возблагодарил судьбу за счастливую возможность произнести перед смертью святое имя Нараяны. Он понял, какая великая удача ему выпала. Глубоко осознав все, о чем говорили вишнудуты, ямадуты, Аджамила стал чистым, преданным Верховной Личности Бога. Он всем сердцем раскаивался и вновь вклял свою греховную жизнь. После встречи с вишнудутами к Аджамиле вернулась его былая праведность. Оставив дом, он отправился в Хардвар, где полностью посвятил себя преданному служению и постоянно размышлял о Верховной Личности Бога. Вскоре к нему снова явились вишнудуты и, усадив на золотой трон, вознесли на Вайкунтхалоку. И так, хотя грешный Аджамила взывал со смертного одра к сыну, произнесенное им святое имя Господа Нараяны принесло ему освобождение, даже несмотря на то, что он в тот момент находился на предварительной ступени повторения святого имени, на ступени Намабхасы. Можно представить себе, насколько возвышены те, кто повторяет святое имя с верой и преданностью. Им нечего страшиться даже в условленной материальной жизни. Так текст первый. Это был суммарий. Шибадарая нирувача вам те бхагаван бхагавадута ямадута пхипашитам патарья татан раджан пратяурная кавида. Шибадарая ни увача Шукадева Госвами, сын Вьясы, сказал. Вам так те, они, Бхагавадута, слуги Господа Вишну, Ямадута, слугами Ямараджи, Абхипхашитам, сказанное, Упадхарья, выслушав, Адха, затем Тан, им, Раджан, о царь, Пратьягу,
Пратьяго.
Должным образом ответили.
Должным образом ответили.
Наяковида.
Наяковида.
Непревзойденный в споре и в логике.
Непревзойденный в споре и в логике.
Перевод стиха. Шукадева Госвами сказал: «О царь, слугам Господа Вишну нет равных в логике и споре». Выслушав ямадутов, они достойно ответили на все их доводы. Без комментария. Это похоже, что очевидный факт. Преданных не переспорится. Даже ямадуты не могут их переспорить. Текст 2. Вишнудуты сказали: «Как прискорбно, что безбожие процветает в обществе хранителей религии. И вот уже стражи религии карают безгрешного и невинного». Это вишнудуты говорят ямадутам. Тут очень интересная вообще ситуация. Комментарий. Вишнудуты обвинили ямадута в том, что те нарушили законы религии, когда попытались утащить Аджамилу на судилище Ямараджи. Верховный Господь доверил Ямараджи определять, что есть религиозность, а что безбожие, и карать безбожников. Но если он станет наказывать совершенно безгрешных, он запятнает и себя самого, и все свое окружение. То же самое справедливое в отношении тех, кто вершит суд в человеческом обществе. В обществе людей на страже законов религии должен стоять царский суд или правительство. Но, увы, в Кали-Югу религиозные заповеди повсеместно извращены, и власти уже не способны правильно решать, кого наказывать и кого нет. Говорится, что в Кали-Югу тому, у кого нет денег, нечего рассчитывать на справедливость в суде. Сейчас стало обычным давать судьям взятки, чтобы добиться выгодного решения. В Кали-Югу также не редкость, когда стражи порядка подвергают арестам и преследованиям религиозных людей, которые, заботясь о всеобщем благе, проповедуют сознание Кришны. Вишнудуты, будучи вайшнавами, сокрушались о пороках нынешнего века. Движимые духовным состраданием ко всем падшим душам, вайшнавы идут проповедовать, как это принято в любой религии. Но из-за пагубного влияния Кали-Юги и их посвятивших жизнь прославлению Господа, часто незаслуженно обвиняют в нарушении общественного порядка и подвергают судебным преследованиям. Ну, здесь как бы эпизод рассматривается. Ямадуты уверены, что правы. Это очень интересно. То есть, они же на страже закона. И они представители Ямараджи, Дхармараджи, Бог, Слуги. Поэтому, несомненно, они чувствуют свою правоту и уверенность. Более того, их правота и уверенность, она подтверждается, поддерживается фактами. Не просто уверенность, потому что Аджамил совершил очень много грехов на самом деле. Так, если эту сторону рассматривать, то Аджамила подлежит наказанию. Но почему же ямадуты совершили ошибку, не увидев другую сторону? Это свойственно тем, кто находится в обусловленном состоянии. Например, если мы сейчас переключимся с вами на недостатки друг друга, мы поссоримся. Мы можем стать врагами. И те же самые люди, если переключатся на нашу хорошую сторону, они будут очень хорошо общаться. Это недостаток обусловленной души. И это даже свойственно было ямадутам. Дхармарадж не попал под это влияние. Он понимал прекрасно, что слуги Господа всегда под защитой, никакие ямадуты не смогут навредить. Он понимал прекрасно, и позже они придут к Ямараджу лично, чтобы прояснить этот момент, в чем же их ошибка, они были сильно расстроены этой ошибкой. Но Прабхупада здесь говорит, это важный момент, потому что если Ямарадж совершит хоть одну ошибку, одну единственную ошибку, он запятнает все свое имя и все свое окружение, безвозвратно. Репутацию потеряет навсегда. Такой высокий уровень. То есть Ямарадж не совершает ошибок, в отличие от обычных обусловленных душ. То есть обусловленная душа не может вершить суд. Ни в коем случае. Это делает Дхармарадж или Дхарма. Дхарма имя Вишну уже. Дхармарадж в данном случае тот, кто служит Вишну. Он частичное его воплощение. Тогда мы спросим, а как же быть в человеческом обществе? Тут пропадают суды всевозможные, законы. Они же все обусловленные души. Как же быть в этом случае? Здесь говорится об этом, что они должны представлять законы религии, не выдумывать их собственно, не переделывать их. И векали они их переделывают. То есть меняют, перестраивают, пробуют, они экспериментируют. Потому что кому-то кажется просто, что так будет лучше. Кому-то кажется по-другому. Они берут, убивают тому, кому кажется, что будет по-другому, и делают так, как им кажется. А потом тому, кто казалось раньше, становится сильнее, убивают того, кому казалось раньше это. И так мы всем все что-то кажется, они по этой причине, из-за иллюзии, просто дерутся. Потому что кому-то кажется так хорошо, кому-то так хорошо, кому-то еще как-то хорошо. Поэтому это майя, и иллюзия все это. Ни то, ни другое не является истиной. То есть есть законы Бога, есть шастры. Веданта Сутри описывает это, что нет другого источника знания, кроме шастр во Вселенной. И не пытайтесь изобретать какое-то знание путем наблюдения, опыта, анализа. Трансцендентное знание вы не получите. То есть совершенное знание так не получите никогда. То есть только шастры, и без шастры вы не можете. Если так внимательно рассмотреть, то на самом деле и до сих пор все держится на заповедях шастр. Пока люди еще что-то помнят. Хотя что религии уже довольно могучно извращены все мировые. Но тем не менее они основываются на шастрах. И это еще как-то поддерживает их. Представьте, если мы свою жизнь основывали не на священных заповедях, а на своих собственных мнениях. Люди пытаются делать это изо всех сил. Но к чему они возвращаются, когда жить невозможно? Они говорят, лучше не убивать никого. Ахимса не убий. Но это написано. Почему ты сразу не принял это? Ну, мне казалось, что все-таки, если убить вот это, вот, будет лучше. Нет, никого не нужно убивать. А что нужно делать? Нужно любить. Вот, еще хуже. Не убивать еще ладно. Я могу воздержаться, но любить того, кого хочу убить, ну как это возможно вообще? Ну, смотрите, какой негодный, отвратительный. Убить его просто, знаете, наслаждение. Вот такая степень, такое сознание. И ямадуты, как слуги, ямараджи, они обусловленные души. Поэтому, и потому что они, поскольку они должны смотреть на грехи, они гневаются. Это их форма наслаждения, когда греховного человека они вдохновляются. Например, когда мы встречаем греховного человека, мы не вдохновляемся, правда, у нас скорбь такая немножко в сердце появляется. Мы проходим мимо, со скорбью. Ямадуты другие. Стоит ему увидеть грешника, как они тут же вдохновляются. Это наша работа, это мой человек. Вот он мне и нужен. Они любят их наказывать. В этом мире тоже такие есть ямадуты. Есть люди, которые любят наказывать других. Они смотрят то, что плохо делают именно они. То есть они закон представляют. Но у них есть недостаток. Без начальства они очень опасны. Они склонны к произволу. Те, кто видит недостатки, наказывают, они превращаются в чувственное наслаждение. Где недостаток, где они ищут недостаток, чтобы наказать его. У них цель наказывать. Это их наслаждение, это их стиль жизни. Поэтому над ними должен быть какой-то более благочестивая личность, которая управляет ими. Например, люди идут в органы власти, в органы управления, в органы, как это называется? Ну, вот это вот, милиция, вот вся вот, которая... Как? Правоохранительные органы. Они склонны к совершению насилия обычно. Им находят правильное применение там. То есть, со стороны закона, если закон поддерживают, то они полезны. Если без закона они это будут делать, у них есть вкус к этому. Вот, к самосуду какому-то, в общем, к решению таких вопросов. Даже некоторые моралисты мирские такие. Мирские именно. Им нравится обвинять кого-то в чем-то. Где же ваша совесть? Они говорят, не ставят, значит, так начнут отчитывать. То есть у них нет ни гуру, никого. Просто у них природа такая. И людям кажется, это духовный учитель. Нет, это ямадут. Это сознание ямадута. Поэтому, поскольку они видели все грехи Аджамилы, они радовались, чувство наслаждения было прервано вишнудутами. Остановитесь, они сказали. В самый разгар их чувства наслаждения, когда уже Аджамилу вытаскивали с большим удовольствием из тела, вместо смерти, когда он уже вот-вот должен упасть в руки ямадута. Вишнудуты остановили. С полной властью, силой, уверенностью. Ямадуты затрепетали, откуда такая сила? Ямарадж самый сильный, а мы оба его полномочены, мы тут главные. Откуда же еще такая сила Вишнудуты? И Вишнудуты сказали интересную вещь. Вы не знаете законов религии? Вы правоохранительные органы. Вы не знаете законов? Вы знаете, что вы забираете абсолютно невинного человека? Как такое может быть, захлопали глазами Ямадуты, невинного человека? Мы знаем все его грехи, у нас хорошая контора. Все фиксируется, все записано, все прослеживается, все прослушивается. Читрагупта у нас служит. Знаете, кто такой Читрагупта? Все органы власти, вот, кто контролирует порядок, они берут от него начало. Читрагупта — это тот, кто следит за всеми. Он сейчас здесь. Читрагупта. Читра означает фотография. Или картинка. Гупта невидимая. Скрытая камера, значит. Скрытая камера включена за каждым человеком. Это Читрагупта, есть такая личность. Все фиксируется. Потом материал весь передается в дело, к Ямараджу. Ну, не Мараю, Ямараджи писцы есть, они все это записывают. Ямарадж просто бросает взгляд, говорит, все, пора его, сюда его давайте. Время его истекло. Ни секунды не ошибается никогда Ямарадж. Ни даже полсекунды. Смерть приходит вовремя. И следом приходят тут же Ямадуты. Но на самом деле, как говорят врачи, и Шастра тоже подтверждается этот опыт, что прежде чем Ямадуты придут к человеку, вот уже в момент смерти, придут сначала собаки-ищейки. Найдут ее местоположение. Поэтому люди в больницах, вот эти больные смертники перед смертью за 2-3 дня, они вскакивают с кровати, лежачие, не ходячие вообще люди, вскакивают с кровати, кричат, сильный страх испытывают, прячутся под кровать или подушками закрываются. Медсестры знают об этом. Но это с грешниками только происходит, не со всеми, именно с очень греховными людьми. Они видят этих собак, этих страшных существ, которые находят их в любом месте, не скрыться. И потом они уходят, и снова больной ложится. Фуф, думает, все прошло, какая-то галлюцинация была. Значит, 2-3 дня приходят уже крутые. Это было просто собаки-щеки, это не проблема. Проблема приходит настоящая потом, Ямадуты. Вот он как только их видит, он сразу под себя испражняется и готов умереть от страха. А умереть уже не может, потому что он уже умер. Вот в чем проблема, видите? И уже их не подкупить ничем, не договориться. И вот представьте, вот такая ситуация с Джамилой. С ним это и происходит. Он в сильном страхе, в ужасе заорал, как сумасшедший. «Нараян!» Кто это? Ты его сын был. Он не знал, за что схватиться. Но поскольку был браманом, здесь говорит в комментарии Прабхупада, поскольку был браманом, часть жизни прожил очень благочестивый опыт имел. Очень важно вот быть хотя бы какое-то время в сознании Кришны. Хотя бы чуть-чуть. Потому что в момент смерти это может всплыть, пригодится нам. И вспомнил, что именно Раян вспомнил Господа. Поскольку отец учил, и он пел киртан, повторял мантры, совершал яги. Он имел опыт общения с Богом через яги, потому что по-другому общаться нельзя. Через ложное эго никто не может общаться. Нужно совершать ягью, и тогда общение, можем чувствовать его присутствие, понимать его. То есть каждый преданный должен знать Кришну хорошо, видеть его. Ушами или разумом, неважно как. Глазами очень трудно Прабхупада сказал, но иногда можно видеть глазами тоже. Но мы видим ушами, Прабхупада говорит, постоянно мы слушаем. И вот это слушание всплывет в момент смерти. Я думал, как оно может всплыть в момент смерти, если столько впечатлений мы еще получаем. Миллионы впечатлений получаем, разных других. Может быть, всплывет какой-нибудь Ямадут, например, который меня обидел когда-нибудь в жизни. Кто его знает, правда? Но однажды, в Майяпуре, я молился Панчататве. У меня были какие-то просьбы. Не буду говорить подробности, но я был очень сосредоточен, потому что ситуация была для меня сложная. Я молился, не отрываясь, прямо перед алтарем. Вся Панчататва была здесь. И в какой-то момент вдруг все изменилось. Это было несколько секунд. Это опыт на всю жизнь, на многие жизни вперед. За несколько секунд всплыли все мантры, все священные тексты на санскрите с переводом, с комментариями. Мгновенно. Все формы, которые я видел до этого, всех божеств, все, что я читал, все образы, все самое экстатичное, всплыло так, все действия, аватар, все. мгновенно, за несколько секунд. Ну какое могущество! Ничего даром не пропадает, Кришна говорит, все остается в сердце. Но когда Аджамила умирал, он за все эти секунды вспомнил всю свою грешную жизнь. Быстро. И понял, что шансов мало. Поэтому испытал страх. Что шансов нет, все, ад. И вот тут он закричал на рая. И вспомнил Верховного Господа. И тут пришли Вишну, сказали, вы что делаете? Чистый человек. Нет никаких грехов. Все. Вы не знаете законов религии. Вам бы только карать, наказывать. И они своей властью остановили, освободили Аджамилу. Потом Ямадуты вернутся к Ямараджу и будут спрашивать. Мы пристыжены, мы осрамлены полностью. Мы совершили ошибку. Это могло бы бросить пятно на тебя, на всех нас, на всю репутацию, на всех полубогов. Им рассказал, отныне запомните раз и навсегда, что к тем, кто повторяет святые имена, вы даже близко подойти не можете. Запретил строго настроить. Мы прочитаем еще один текст. Хороший царь или правитель должен быть для подданных любящим отцом, опорой и защитником. Он должен давать им советы и наказы согласно священным писаниям и быть беспристрастным. Так поступает Ямарадж, верховный судья и все те, кто ему следует. Но если и они опорочат себя неправедным судом, карая невинных, то где же людям искать защиты и поддержки? Комментарий: царь или в наше время правительство обязаны заботиться о своих подданных, объясняя им, какова истинная цель жизни. Главная цель человеческой жизни – познать себя и свои отношения с Верховной Личностью Бога. Такая возможность есть только у человека, животные ее лишены. Поэтому правительство должно воспитывать своих подданных таким образом, чтобы они могли подняться на духовный уровень и познать себя и свои отношения с Богом. Так поступали великие цари прошлого, Махараджа Ютиштира, Махараджа Парикшит, Господь Рамачандра, Махараджа Амбариша, Махараджа Прахлада и другие. Те, кто стоит у власти, должны быть безупречно честными и строго следовать заповедям религии, иначе в государстве не будет порядка. К сожалению, в наше время воры и мошенники под флагом демократии выдвигают на высшие государственные посты таких же проходимцев, как они сами. Пример тому недавний политический скандал в Америке, когда общественность осудила президента и потребовала сместить его с поста. Это не единичный случай. Люди должны осознать важность начатого нами движения сознания Кришны, развивать в себе сознание Кришны и не голосовать за тех, кто не обладает таким сознанием. Лишь тогда в государстве наступит истинный мир и процветание. Когда вайшнав видит, как люди терпят беды из-за нерадивости своих правителей, его сердце переполняется состраданием, поэтому он прилагает все силы к тому, чтобы расширять движение сознания Кришны и тем самым очистить мир от порока. Вот тут Прабхупад прямо говорит, для чего предназначено правительство, его роль. Зачем оно вообще нужно, скажите? Чтобы развивать людей в сознании Кришны, то есть сознание Бога. Вот ее главная, единственная задача – организовывать все, чтобы люди прогрессировали духовно. И не имеет значения, какая религия. Важна любовь к Богу. Поскольку забыли главный принцип любовь к Богу, религии стали враждовать друг с другом. Стали тоже частью карательного аппарата. Каково их используют в политических ходах сейчас. Как инквизиция, например, была в прошлое время. И сейчас один священник в России обратился. Не священник, а люди обратились к этому священнику, главному нашему. Кирилл сейчас. Они обратились к нему, они написали письмо, довольно гневное. Куда же вы смотрите, если вы святой человек, если представляете религию в стране? Почему же вы терпите такие вещи, которые происходят сейчас? Почему всех людей заставляют вставлять чипы? Чипы?
В России?
В России. Приняли закон? Медведев? Да.
Чипы?
Да, все, закон. Внедряют. Сначала это будут карты определенные, паспорта сожгут, а потом будут вживлять под кожу. Решение принято. И они обратились, если вы на самом деле представляете Бога в этой стране, куда вы смотрите? Это в Библии написано. Это то сказано, там сказано, это тонкая форма насилия. Куда же вы смотрите? Вы же, от вас же ожидается эта защита. Вы что, часть этой политики? И он ничего ответить не может. Он часть политики. Он не может сказать, что это такое на самом деле. А Прабхупада пишет прямо в книге, в комментарии, что должны представлять законы Бога, правительство. Иначе полный крах будет. Все будут страдать, и правительство тоже попадет туда же. Ямадуты же придут, правильно? Они же не будут смотреть, это из правительства, тут сюда нельзя. Без записи на прием. Нет, смерть не посмотрите на кого. Царь ты там или кто-то еще. Это очень строгий суд, беспристрастный, говорится, суд. Поэтому преданные не то, что они переживают за политику, но они имеют сострадание. Преданным, собственно, все равно, жить или умереть. Они проповедуют и сейчас, и в следующей жизни будут заниматься служением. Но люди в невежестве, представьте, невинные, что с ними будет на самом деле? Невинный человек – это интересная штука. Он может стать праведником, может стать грешником. Невинный человек. Он не образованный, не обученный. Он не может сам разобраться, что хорошо, что плохо. Он доверчив. И миллионы таких людей существуют, миллиарды, которые в невежестве, и им нужно руководство хорошее. И все они очистятся, эти люди, все, вся планета. Прабхупада сказал, я путешествовал по всей планете, мой вывод таков, что все люди хорошие. Горстка негодяев управляет, говорит, вот вся проблема. Поэтому распространяйте, говорит, им сознание Кришны. Давайте им знания людям. Вот что важно сейчас. И задача правительства очистить мир от порока. Следующий текст. Народ берет пример со своих предводителей и следует им во всем. Он принимает за истину все, что те считают верным. Правда? Ят-ят, ачара, тиш-ришта. Бхагавад-гита говорит то же самое. Что бы ни делал великая личность, остальные будут делать то же самое. Не спрашивают. Нет, то есть не то, что он говорит, а то, что делает. Говорить-то всякое можно, а вот делать. Вот это вот поступок, поведение. Здесь говорится то же самое. Предводители должны быть такими чистыми людьми. Комментарий. Джамила не подлежал наказанию, и все же Ямадуты хотели отвести его к Ямараджу. Это было бы адхармой, нарушением законов религии. Вишнудуты опасались, что, поощряя действия, которые противоречат религиозным заповедям, можно подрывать самую основу управления обществом. Видите, как, насколько нужно быть чистым, независимым, чтобы поддерживать даже грешников, которые начали процесс преданного служения, оказывать им защиту. Это нелегко, правда же? Вот Ямадуты с этим не справились. Нужно быть преданным Кришне. Как пример, в Майяпуре один вор убегал от полиции. Известный вор, давно его искали. И он, убегая от полиции, прибежал в Искон. В Исконе он понял, что здесь международная организация, здесь великие ачарьи, он прибежал прямо к Прабхупаде, упал в ноги. И сказал, я пропадаю, я на самом деле великий грешник, я много совершил краж, водил за нас все правительство. Теперь мне грозит суд и тюрьма с большим сроком. Но я хочу найти прибежище у вас, дайте мне защиту. Я буду делать то, что вы скажете. Теперь я ваш. И тут полиция как раз заходит, все, по следам. И говорит, Свамиджи, этот человек отпетый негодяй. Уже шансы давались ему. Но он неисправим, это рецидив. Хвост собаки не вовремя. Можно мы его заберем? Но Прабхупада сказал, ну он только что меня попросил защиты, поэтому пусть остается со мной. Не трогайте его. Я ему дам шанс. Ну хорошо, как скажете, и полиция ушла. Вот такое влияние, такой авторитет святого человека в Индии. И Прабхупада сказал, теперь должен воспевать Хари Кришна мантру, соблюдать принципы, занимаясь служением со всеми преданными. Начиная практику. То был очень послушен. И страх он стал делать все. Через месяц все уже у него страх ушел. Еще месяц прошел, он взял кассу, всю денег и на выход рано утром. Все деньги, большие деньги. Хвост собаки не упрямляется ведь. И там его поймали, преданные, на выходе. Что рано утром они не спали. Повторяли джапу. Может быть, Джабала не была так уж внимательной, раз они его поймали и увидели. Ну, так или иначе, по милости Кришны, они его задержали. Прилик Прабхупада, вот ваш новый ученик. Как был вором, так и остался. Мантра на него не действует, принципы не действуют. Вот. Потому что это написано в Писаниях, если он хочет быть вором, ничто не поможет. Ни мантра, ни принципы, ни книги, ни обсуждения, ни наставления. Раз такой выбор сделал человек. И Прабхупада, теперь зовите полицию. Пришла полиция, говорит, теперь он ваш. Забирайте. То есть я ему пытался дать прибежище, не принял. Но Прабхупада мог бы принять его, если бы он изменился, видите. Вот такое сострадание. Сейчас движение сознания Кришны предлагает установить подлинные принципы управления обществом. Но, к несчастью, правительства Кали-юги не могут оценить то благо, которое несет наше движение. И не оказывают им поддержки. Движение сознания Кришны действительно способно спасти человечество от трясины порока. Поэтому руководители общества во всем мире должны содействовать ему. В чем проблема правительства? Они люди не глупые. Там далеко не глупые. И там есть много честных людей тоже. Ну, как бы хороших людей. В этих вот, в административных органах, в военных также. Особенно среди военных много этих хороших людей. Это факт. Но они все пронизаны одной мыслью, как это часто бывает с преданными. Например, мы хотим построить храм. Что мы, о чем мы начинаем думать? Где взять деньги? Вот это проблема. Вот эти мысли проблемы. И все эти органы высшие, управляющие, они думают о том же самом, где взять деньги. Если мы откажемся от всех этих ваших пороков, то где взять деньги? Если люди не будут ни пить, ни курить, наркотики не принимать и так далее, все это незаконно, конечно, но это же экономика страны, мы подорвем ее. Вы хорошие ребята, не говорят, все в порядке, но мы не можем пока, потому что нам нужны деньги. Вот это чушь, которая висит в голове. Это Кали-юга, учтите, это Кали проникает так, что без денег ты ничего не сможешь делать. Кали точно. Человек точно говорит, нет денег, в магазине ничего не дадут, верно? В магазине ничего не дадут, понимаете? Вот в чем проблема. Денег нет, потому в магазине ничего не дадут. Все, он соглашается с этим. Как осел, ему пучок трав показывают, точно. Если я поработаю, я поем. Но так травы много вокруг, этой травы так много вокруг. А ему нужно вот тут хозяину смотреть, показывать траву, вот эта трава нужна ему почему-то. Да, нет, не хозяйская трава. Нужно работать, он думает, работать нужно. Также это проблема, деньги в голове. Но в шастре говорится, вы получите деньги. Ну, бумажные они будут, или золотые, или это будет натуральный продукт, или одежда, неважно. Получите. Когда будет дхарма? Дхарма нужна. Потому что сейчас денег ни у кого толком нет, даже у правительства. Хотя они об этом постоянно думают, денег нет. И психологи современно говорят, еще больше нужно о деньгах думать. Тогда будут. Нужно предаться полностью деньгам. Всем разумом, всем умом, всем чувствами, как Кришне. Вот тогда деньги точно будут. Нет, тогда вы станете просто абсолютным вором. Вор это что такое? Что за сознание? Вор это сознание, он смотрит на все и думает, это все мое. Просто никто об этом не знает. Они думают, что это им принадлежит, но на самом деле это мое. Опасность в том, что они неправильно думают. Поэтому я должен тихо, спокойно брать то, что мне принадлежит. Чтобы никто не знал, потому что они думают неправильно. Это все мое, все, что мне нравится, это должно принадлежать мне. Почему он должен зарабатывать, тяжело трудиться? Когда это все и так мне принадлежит, верно? Если я хочу чего-то, значит, мое. Один кавказец, хочу Тойоту, говорит. Это в какие-то, знаете, 80-е годы еще, Тойота. Док, тогда Запорожье-то купить было непросто, не каждый мог, знаете. Это редкость была, частная машина. Тойоту хочу. Говорю, сколько стоит? 15 тысяч. Я не помню, там какая-то сумма страшная по тем временам. Говорю, ой, как дорого. А что поделаешь, раз хочется? Закон, понимаете, это единственный закон. Никаких законов других нет. Люди превращаются просто в коров, в животных. Корова найдет в лавку есть сладости. Видели такое? Она не будет думать, что там продавец, что там деньги. Ей не сладости, видит, идет есть туда. Если даже ее палкой отгоняют, она все равно идет и продолжает есть. Пока уже совсем уже больно, она начинает убегать, потом снова идет туда. Люди превращаются в коров. Потому что они думают, что это все мое. А шастра говорит, что все принадлежит Богу. Вот руководители общества должны это признать, что царство не мое, страна это место Бога. Вот с чего все начинается, с этих вот правителей. Они говорят, деньги нужны, без денег мы ничего не сделаем. Даже, говорит, храм построить, ну хорошо, нашли деньги, построили храмы, мечети. Ну и что там будет внутри? Те же деньги, то же самое, те же деньги будут работать. А где религия? Где четыре основы религии? Ни в помине ничего уже не осталось. Аскетизм, милосердие, чистота, правдивость, где все это? Вот она религия. Они гордятся, вот у нас какая мечеть. А где чистота, где аскетизм, где милосердие, где правдивость, где это все? Зачем тогда вам мечеть? Вот такой синереволюционный текст мы читаем. Страшный, на Исыкуле. Обычно люди не знают, как отличить религиозность от безбожия. Следующий текст. Обычно люди не знают этого. Согласны? Мы все были обычными людьми. Опыт имеем. Согласны, что при всем нашем образовании, интеллекте, необычных качествах и рождению, мы ничего не могли понять в жизни. Мы запутались до предела вообще. Прабхупада говорит об этом. Обычные люди не способны это увидеть. Наивный, неразумный обыватель подобен глупому животному, который мирно спит, уткнув голову в колени хозяина и веря, что тот защитит его. А что хозяин сделает? Отрубит голову. Так разве может правитель, если он поистине добр и достоин доверия, наказать и любить неразумного человека, который искренне в него верит? Разве он должен быть таким хозяином жестоким? Вот в чем вопрос. Ладно, он наивен. Ребенок тоже наивен. Он тоже подходит и голову кладет матери на колени. Мать отрубит ему голову? Так какой же должен быть правитель тогда? Тот, кто подрывает к себе доверие, на санскрите именуется вишвастакхата. Правительство должно так заботиться о гражданах, чтобы они всегда чувствовали себя в безопасности. Есть органы безопасности. Их боятся больше всего. Да? А наоборот должно быть все, что люди чувствовали себя в безопасности. Вот обычный человек не сможет понять, как это сделать. Весьма прискорбно, когда власти, ведя политическую игру, злоупотребляют доверием людей и обрекают их на бедствие. Я сам видел, как в дни раздела Индии козни политиков разожгли взаимную ненависть между индусами и мусульманами. И люди, жившие бок о бок в мире и согласии, вдруг начали убивать друг друга. Такова Кали-юга. В этот век животных окружают заботой, и они верят, что хозяева защитят их. Но как только животное набирает вес, хозяева безжалостно отправляют их на бойню. Пример. Вот есть хозяин, есть рабочие. Он заботится о них, правильно, чтобы работали. Но как только рабочий становится такой же богатый, как хозяин, он позволит ему это сделать? Нет. Хозяин этого не позволит. Отберет эти деньги. Набрал вес, все, пора снимать. Вишнудуты и все вайшнавы осуждают такую жестокость. Ранее уже рассказывалось, какие муки ожидают грешника, причиняющие подобные страдания другим. Тот, кто обманывает доверие другого существа, будь то человека или животного, отдавшегося ему на милость, берет на себя страшный грех. В наше время власти смотрят на этот грех сквозь пальцы, и потому все человечество осквернено пороком. Манда суманда матая манда бхагья. Падрута, от того, что век Кали люди очень грешны, они ущербны, их разум замутнен, их преследуют беды, и они не знают покоя. Так протекает их нынешняя жизнь, а после смерти ждет наказание в аду. На этой страшной ноте мы закончим комментарий. Какие будут вопросы?
Как преданным относиться к чипованию?
К чипованию?
Да.
По-моему, преданные уже имеют отношение к этому. Люди обычно могут сказать, это очень удобно будет. Вот. Сначала это на самом деле удобно, что вот есть паспорт. Паспорт не нужен. Небольшая карточка, там все эти электронные штучки, все там у вас есть. Быстро предъявляете, там даже паспортного контроля не нужны, автоматически раз все проходите или не проходите. Все очень легко, доступно все эти автоматы, которые будут созданы для этой цели. снимать деньги, продавать, перепродавать, оформлять документы, не выходя из дома, все можно было делать. В компьютере просто можно. То, что раньше делали, вот визы, все эти ходили очереди, ничего, просто вот есть карточка, вот вставляете, все, и прямо дома распечатываете, виза готова, билет готов, покупки могу домой принести, все можете прямо операции делать дома, через интернет. Очень удобно. И люди, привлеченные, вот, как свежей травой привлеченные животные, пойдут туда. Они разделяют принципы религии. Их научили выгоде. А это выгодно и удобно, значит, это правильно. Но тот, кто это сделал, что он будет делать дальше? Тот хозяин. У него разум-то другой. Как правило, разум мыши такой, что он устраивается в норе. Полочки там, дверцы, шкафчики, все устраивает, дверцы, все, замочки. А разум змеи другой, она позволяет ей это сделать. А потом входит туда, съедает мышь и пользуется ее. Это разум змеи. Вот это разум мыши. Говорит, о, как удобно, для устройства, для комфорта. А там разум змеи над ними. Это недоброжелатели, на самом деле. Это мировое правительство. Золотой миллиард. Они хотят уничтожить население. До 1 миллиарда сократить. Это уже известно, это все их планы. И люди даже знают, и все равно говорят, ну это все равно удобно. Там, будет ли это правительство или не будет, никто не знает. И сейчас мне очень удобно этим заниматься. Вот такой разум. Разум коровы, который идет сладости. Поэтому людям нужно дать разум. Просто нужно распространять сознание Кришны, распространять знание Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты, вот что важно. Все остальное зависит уже не от нас, как на войне. Мы сражаемся, а от нас уже ничего не зависит.
Ну что делать с этими чипами?
Мы не о чипах сегодня говорим, а о сознании Кришны. С чипами ничего делать не надо. Ну пока никто же вам не предлагает, ну все, и даже не думайте об этом. Если это будет закон, кто избежит?
Ну вот как староверы же уходили в этот...
Вот там их накроют всех. Вот они там как-то все соберутся, им позволят всем собраться там, и там всех вместе накроют. Это же мировое правительство. Уже были такие примеры, знаете, где? По-моему, это было в Англии. Это рассказал Харикеша Махараджа тогда, еще в те годы. О правительстве, которому невыгодно иметь свободные общины. Потому что все правительство, оно зависит от двух вещей. От производства и потребления. Нужно производить, а потом нужно употребить все. Чтобы снова производить. Так держится вся их власть и экономика. Верно же? Но когда вы строите общину самостоятельно, вы выпадаете из производства и потребления. Если даже ничего не производите, хотя бы потребляете. Но мы не потребляем то, что они делают. Мы сами производим. И для общества ничего, мы сами самодостаточны. А они, эти общины, создавали в Лондоне обычные хиппи. Чтобы не зависеть от цивилизации, тоже вот так вот жить, вот такой какой-то общиной, семьей. Там. Все было разрушено. Все, власти не приняли это.
Ну вот сейчас вот Анастасия же писала об этом. И очень много же таких общин стало создаваться по России. И она говорила основной момент, чтобы каждый человек имел определенную землю. И там семья... И таким образом они могут быть самодостаточными. И сейчас вот опровержение написали и так далее. Наверное, заставили Анастасию.
Заставили, потому что они хотели остановить это движение. Его остановить невозможно в полном смысле слова.
Ну, органы безопасности, да, вот
это? Да, государство. Да. Мы о государстве говорим сейчас. Государство не согласно с этим. Чтобы люди отделялись куда-то и были независимы внутри страны, свое государство образовывали. Это были когда-то казаки, запорожцы такие были. Внутри государства имели свое государство, свои законы, жили по своим законам воинов. Екатерина какая-то там, она все уничтожила. Любое государство не будет это терпеть, обычно материально. А они сейчас не имеют таких общин независимых, они просто имеют дома и землю, но пока они независимы от государства, поэтому пока их терпят.
К примеру, взять вот Казахстан и то, что преследуют. Ну, например, преданных кришнаитов. Это тоже невыгодно государство в этом суть.
Сейчас не преследуют. Нет такого преследования в Казахстане. Но, конечно же, кто-то обеспокоился, что очень много земли у них. Угу. Слишком много земли. Позже мы беседовали с одним человеком, который занимается религиями по всему Казахстану. Угу. И он лично мне сказал, это человек ученый, у него степень, все остальное. Он добрый, все, качество у него есть хорошее, он не злой человек. Но он сказал о стороне политики. А он должен поддерживаться политики, иначе как он будет? Но он сказал, что поймите, что вы находитесь в стране, которая официально принадлежит исламу. И здесь вы не можете развиваться безгранично. Должны быть какие-то определенные разумные рамки. Потому что в целом у нас здесь должен быть ислам установлен. То есть политика такая. Поэтому если вы имеете какое-то место, хорошо. Если больше, тоже неплохо. Значит, вы активны. Но если слишком много, это уже неправильно. Вот, вот такая тактика еще. Еще национальная есть, правильно же, какая-то позиция?
Но ислам, получается, ислам, управляемый ислам, имеете в виду так же?
Ну, конечно. Понятно. Это все связано с политикой. Национализм.
Это территория земли, что имеет много земли, имеет? Или влияние имеет?
Земля и влияние. Это сразу заметили в кругах мусульмане. Мы были на собрании однажды все конфессии. Я лично слышал, как они говорили, несколько имамов об этом. А ты ведь слышал, как кришнаиты хорошо развиваются? Но у них там столько земли, то все.
А где земля?
Была.
Ну как, ну, ну та ферма же была у нас. Да, да, еще в те времена они сразу заметили. Храм собираются большой строить. Это они очень хорошо развиваются. Так что нам не нужны сейчас такие внешние успехи совсем. Не нужны пока. Пока такая политика, зачем наступать с политикой в конфликте? Нужна проповедь. Когда люди поймут, что сознание Кришны не упраздняет никакие религии. Ни христианство, ни ислам, ни в коем случае. Не упраздняются, наоборот, очищаются. И каждый может получить благо просто от этих знаний. Дело не в религии, а в знаниях. Только тогда они смогут принять все это широко. А если они будут думать, что конфессия Хари Кришна хочет быть главной здесь, это, конечно, мы не должны так себя вести. И мы не хотим такого. Это тоже политика.
Значит, тактика, которую, допустим, внутренне придерживала, что мы не имеем силы такой, не количественной, не достаточной для того, чтобы проповедовать, но в то же время нас не трогают. Они знают о нашем существовании, наверняка знают, где мы собираемся. И вот эта тактика, пока мы не вырастем хотя бы в проповеди, ну, это я сейчас с учетом ваших слов говорю, то есть вот так вот тихо и молча, как сказать, медленно развиваться до тех пор, пока мы вот действительно нас не признают, не поймут, что так же, как мое окружение, которое вот из этого социального круга, они вот поняли и уже хотят к божествам иногда заходить, когда у меня бывает. Но, может быть, это длительный срок. Вот эта тактика правильно будет или...
Нет, нас нет. Никогда не признают, пока мы не будем проповедовать.
Ну, проповедовать все-таки.
Вот сознание Кришны могут не признавать, но почему меня приглашают к депутатам везде?
Угу.
Почему меня на Украине, в Беларуси, в Казахстане, в России, везде приглашают какие-то власти?
Угу.
Общаться.
Тупики.
Потому что знания нужны.
Да.
Вот нужно проповедовать, знания передавать людям. Не нужно, говорит, менять веру там. Мусульманин так мусульманин, вообще ничего против не имеет. Какие проблемы? Очень хорошо. Но он нужен в знании быть мусульманином, а не в невежестве. А? Как ты мусульманин, может остаться в невежестве тогда? Кто же тебя будет слушать? И он сам прекрасно понимает разумный человек. Знания нужны. Давайте им знания.
Но эти знания же они могут по-разному использовать.
Да. Все равно нужно проповедовать. Не одному человеку, а всем вокруг проповедовать.
Ну,
Этим интересуются люди обычные, этим интересуется интеллигенция, этим интересуется потом телевидение. Я же участвую в телевидении, в общественных мероприятиях иногда меня приглашают. Лила Лока тоже сам приглашает. Борецкий приглашает, тот вот этот кумир молодежи в Алма-Ате, в Казахстане. Институт прикладных технологий существует духовных в Алма-Ате, потому что там знания, люди идут туда. Их не смущает, что там поют Хари Кришна, потому что это институт, где передаются знания. Но если мы ставим себя как очередная религия, начинаем вступать в сравнительно эти вещи с другими религиями, это ошибка. Надо проповедовать. Люди должны видеть, что это знание, это наука.
Ну вот и дальше. Это Ямадут, они пришли. Они все-таки представители были Ямараджа, да? И им недостаточно было знания, это было план Господа, чтобы они вот хотели забрать А пришли вишнудуты, ну, и это я вижу, что вот наступает такой момент, когда уже вот действительно выступаешь, может быть, в роли ямадута по отношению, допустим, преданных, да, и приходит вишнудут.
Для вишнудута, для ямадутов это был класс Бхагавата. Они просто постили класс Бхагавата. Вот у нас по-другому, видите, мы на планете Земля живем, здесь должна быть регулируемая деятельность. Вот. А вообще класс Бхагаватам, то, что мы имеем в виду, вот, как регулируемая деятельность, спонтанно происходит в духовной жизни. Так что в духовном мире все тоже спешат, как сумасшедшие на Мангаларате, и порядка этого придерживаются, и вовремя обедают. И там, может быть, и есть все это, но там спонтанно это все происходит. Там такая жизнь. И на каком-то определенном уровне мы получаем знания в жизни, действуя, служа Кришне. Сейчас мы еще не можем, мы запутываемся в деятельности, нужно слушать класс Бхагавата, а потом действовать. Но гопи не слушают класс Бхагавата, потому что они постоянно говорят о Кришне. Это естественно для них. Они привязаны к нему. Пока мы не привязаны к Кришне, так как гопи, мы слушаем, слушаем, слушаем. Регулируемая практика называется. А вообще мы должны в жизни получать уроки. Главный урок – это жизнь. Что Бхагавата мы не услышим, если не будем выполнять свои обязанности в жизни. Никто не поймет ничего.
В смысле духовные обязанности
иметь? В жизни, все, если мы слушаем Бхагавату, то все духовно становится. И работа, и все остальное. Все, все это связано с Кришной должно быть.
Извините, Махарадж, а как проповедовать безбожникам? Безбожникам как проповедовать?
Безбожникам не нужно проповедовать.
А если у них хороший моральный нравственный принцип?
Нравственные принципы?
Если,
ага. Тогда можно говорить о здоровом образе жизни. Проповедь такого, как бы сатва-гуна. Не религия, сатва-гуна. И когда они осознают преимущество сатва-гуны, когда они уже осознают, ощутят, это уже есть религиозные принципы. Добродетели. Тогда религия их не будет пугать, конфронтация уйдет. А уже после этого можно говорить о трансцендентном уровне, о духовном. Для большинства людей важно начать со здоровья именно, оздоровления тела, ума и так далее.
А многие сейчас через это не привлекаются.
В основном.
Здоровье.
Здоровье. Здоровье.
Я слушал вас и вспомнил Эдуард Прабху, он снял этот фильм «Следом после Панашива Калпави», и там... В одном эпизоде один преданный говорил, что он баллотировался на пост мэра какого-то города и...
А я в тапках, ничего.
И... И он говорил, что Прабхупада, вот когда мы встанем, ну, скажем, если мы... А причем эта партия была на Бога уповаемой, он говорит, если мы... ну, станем управлять, ну, то есть станем, займем этот пост. Мы что, говорит, все остальные, говорит, религии запретим? Говорит, нет, ни в коем случае. Мы, говорит, заставим их следовать своим заповедям. А с другой стороны, как бы, я всегда слышал о том, что общество сознания Кришны, как бы международное общество сознания Кришны, оно всегда находится вне религии, как бы, да, то есть, и вот как вот здесь вот. Почему все, что делают? И с другой стороны,
это знаешь, довольно опасный момент, вот этот момент. Потому что, когда мы говорим о различиях религиозных, они, конечно же, есть. Но также есть что-то единое. Цель одна, скажем. Но это вопрос именно развития отношений между людьми. Потому что преданные, у них есть опасность большая. Они гордятся своими знаниями. Они знают больше, чем христиане, больше, чем мусульмане, больше, чем евреи. Они знают многое, благодаря милости духовного учителя. Поэтому они чувствуют некое высокомерие по отношению к другим людям. И тогда эти люди, они злятся, поскольку они могут быть ниже, на самом деле ниже. И они ожидают какой-то именно заботы. Если мы старше, то мы должны заботу какую-то проявить к ним. А мы проявляем пренебрежение и высокомерие, что религия в таком состоянии, что нужно ее вообще куда-то, что-то с ней сделать, они чувствуют себя ущемленными и начинают враждовать с нами. То есть это тоже у преданных есть ошибки в этом плане. Прабхупада таким не был, видите? Его спросили, а если мы завоюем власть, мы, конечно, все религии разгоним. Представьте себе, это преданные мысли таким образом, начинающие. К Как обычно материалист пробует, почему, зачем? Они же религии мировые, они истинные, все, люди просто будут следовать своим религиям, такое управление. И тогда они будут уважать преданных. Знание будет уважать, ведическое знание, так в этом случае. Что оно полезно для всех, оно всех поддерживает.
Да, мне по ходу деятельности приходится иногда общаться с мусульманами, очень благочестивые мусульмане, состоящие намаз, но они постоянно меня пытаются как бы, ну, то есть обратить в ислам, и один раз я помню, пришел в шортах к нему, они стали надо мной смеяться, мол, что нормально, вот, ты же мужчина. Паша, я говорю, почему обращаете внимание на внешние вещи? А вы попробуйте заглянуть внутрь и увидеть вот, качество человека. Вот. И они очень сразу сильно изменились, когда они перестали смеяться, там, стали извиняться. Вот. Но как бы, общаясь с этими людьми, я всегда говорю, пожалуйста, следуйте своим принципам серьезно, относитесь к своим аскезам серьезно, то есть к своей духовной практике серьезно. Они же наоборот пытаются как бы, оставьте это все заблуждение. Это, все неправильно, там они давали лекции про суфию, что суфия это неправильно, там вот эти все вот эти вещи. Почему так происходит? Почему?
Я один сайт посмотрел, арти христианские. О сектах христиане говорят. Там список сект. В списках все, кто не православный, все, все. Все мировые религии. Все, 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 все. Когда я начал читать, думаю, ой, эти сектанты, эти, а потом все сектанты. Тогда я успокоился. Ну, раз все сектанты, то все нормально. Если каждый сектант, то уже все в порядок.
А в исламе есть преданное служение?
Есть, но не ярко выражено, не описано подробно. Есть. Без преданности существовать не может ни одна религия. Либо элемент преданности должен быть, либо чистая преданность должна быть. За чистую преданность забросают камнями люди. То есть к ней нужно еще подойти. Если мы скажем, оставь все и предайся Богу, нас забросают камнями, не поймут нас. Так? Они не знают, что это не противоречие. Это не означает, что нужно именно все это вот выбросить куда-то. Нужно понять правильно, что имеется в виду под этим. Оставь все, оставь в уме, ум оторвет все это. Все останется при тебе же, верно? Вот я сейчас буду думать, скажем, о Галуке Вриндаване, я же все равно буду сидеть на диване. Диван не исчезнет же подо мной, правильно? И не рассыпется дом, и счет банки не растворится никуда. Зачем об этом думать постоянно, так усиленно? Немножко подумал, и хватит. И думай о Кришне. Он говорит, поэтому оставь все это, думай обо мне. А люди понимают, ага, квартиру заберут, деньги заберут, вот это религия. И думай, сидя о Кришне потом. Это какая-то опасная секта. Поэтому сразу говорить такую людям, конечно, мы не можем с материальным сознанием. О чистом преданном служении. Сначала нужно говорить о каких-то предварительных вещах.
А намаз преданное служение? Намаз.
Намаз, да. Да, молитва.
Просто мы с Кришнадасом разговаривали, по дороге ехали. И когда он сказал, что намаз не является преданным служением, то я был немного шокирован.
Намаз является преданным служением. Насколько он чистое преданное служение, уже мы не знаем. Нет, это уже индивидуально.
От нашей преданности.
Но шраванам, киртанам, вишнос, марана, пада, севанам, арчанам, ванданам, ванданам, молитва, дасьям, сакьям, атмани, 9 процессов преданного служения. Это бхакти. Угу. Это 9 процессов бхакти. И это и есть религиозная практика.
Да?
А все остальное не является религией. Например, не есть мясо, рыбу, яйца, это не религия. Не религиозный принцип, это принцип сатвы. Чистоты, человечности. А религиозные принципы выше, когда начинают слушать о Боге, говорить о Боге, думать о Боге. И вот молитва тоже включается сюда. И полное предание Богу. В конце, 9 принцип. Начинается слушание все. Поэтому это элемент бхакти. Но без слушания сейчас он не оживает, не живет. Поэтому, скажем, что это элемент бхакти. Если у них будет хороший шраванам, тогда их вот этот процесс бхакти станет подлинным, истинным. В Кали самый главный принцип – это шраванам киртанам. Слушание, повторение.
Хорошо.
Представьте, люди не слушают о Боге ничего практически. И молятся Ему. Это не реализованный принцип молитвы.
Здесь вот еще вот, когда мы говорили, я имел в виду, что результат такой молитвы туда приводит. Допустим, Когда преданный, допустим, молится, то он уже непосредственно Кришне молится. То есть и результат такой молитвы, он отличается от результата молитвы мусульманина?
Результаты отличаются, но процесс истинный. Процесс истинный. Как, например, нож в руках бандита и нож в руках домохозяйки. Результат будет разный. Но нож, он всегда нож. Как им пользуются? То есть, как пользуются молитвой? И без Шраванам Киртанам, конечно, не смогут воспользоваться в полном смысле молитвой. Ну, попросят им немножко денег или здоровья, и все. Что-то маленькое, временное. А именно, что-то важное они должны услышать. Что важно для человека? Осознать, понять еще истину нужны. Ценности еще сначала получить истину. Тогда они могут молитву использовать правильным образом, полную силу.
Но это же применимо также и в сознании Кришны, также и разные мотивы, не то, что каждый повторяющий Хари Кришна мантру, то есть у него чистые мотивы. Так же, как и в исламе, есть чистые мотивы и нечистые мотивы.
Ну да, в чем разница?
Да,
мотивы могут быть там и там.
Да.
Разница только, что тут еще парампара есть, промывает на мозги. И там парампара она ослаблена, либо вообще уже не существует. И там не могут они восстановить интеллект духовный.
Образ, форма еще.
Да. А так, все правильно. Это священное писание, как можно сказать. Это же правильная вещь.
Я видел на практике, например, видел истинных мусульман, которые полностью предавшиеся Богу, например. И от них очень вдохновляют их слова.
Нет, я уверен, что так и есть. Да.
Их поведение. Они как чистые преданные. Вот они
разговаривают, может быть,
и ведут
себя. Может быть.
Да?
Поэтому нужно еще что-то узнать о личности Бога, если он испытывает такое влечение к нему.
Но если говорить о мусульманах, то на основании Корана, там можно, да, это, если глубоко его кто изучает, он может понять, что это верховная личность Бога.
Может быть и сможет, если совершал преданное служение какое-то в прошлом или в настоящем. А так обычный человек не сможет. Они следуют букве Корана, не смыслу, а букве больше, часть людей. Букве. А в буквах не написано. Слово Кришна не написано, может быть, там. Его форма не описана в буквах. А как бы догадываться, кто-то может об этом. Кто совершал служение, может быть догадываться об этом. А поскольку Священное Писание, они также важны в буквах, важно сохранить в буквах, то обычно человек не сможет при помощи какого-то писания, где не описано в буквах это все, догадаться и принять. Ну, подумать, но отстраниться, потому что в буквах этого нет.
Просто буквально принимаешь?
Да. Как один христианин сказал мне, что то, что вы говорите, не лишено смысла и логики, и я не могу это опровергнуть, закон кармы. Но поскольку это не написано в моих писаниях, я не могу это принять. Это буква.
Но они же не все читали. Например, говорят, что в Риме, в Ватикане, там в подвалах есть все писания, описания какой-то инкарнации, еще там глубокие эти знания.
Они не описываются научным образом. Просто говорится об этом. Опять же, буква. Наука не раскрыта была. Поэтому и с ней так легко справились. Потому что это не было науки. Помните пример моей бабушки? Я говорю, в Бога веришь? Ну, кто раньше все верили в Бога. То есть я в то время жила, когда все верили в Бога. Но я говорю, а потом что было? А потом была революция. Пришли, говорят, какие-то люди, сказали, это провокация, все, снимайте иконы, Бога нет, мы сняли. Ну, раз нет, значит нет. То есть, понимаешь, да? Знаний нет. Есть утверждение, но объяснений тому нет. Поэтому вера слепая, ее легко изменить. С христианства на коммунизм перешли мгновенно. В одночасье. Из коммунизма в христианство также перешли за несколько дней. И так это и продолжается постоянно, пока человек не усвоит науку. Поэтому науки не было. Сейчас, поскольку есть наука, и она входит уже в уши людей, вот через Шраванам, это уже нельзя куда-то в подвал поместить. Понимаешь, да? Поэтому Коран и священные другие писания могут оставаться в буквах пока. Неожившее знание называется. Оживший, когда мы это слушаем, из истинного источника. Шраванам должен быть. Парампара. И в этом сейчас недостаток, что парампары нет. Она где-то прервалась давно уже. Как сказал Ницше, последний христианин скончался на кресте. Так он сказал. Что как бы уже такие же люди нет, как Иисус Христос. А он говорил, будете жить со мной, те, кто следует за мной. Будете жить со мной. Такими же становитесь, значит. А нет... Значит, последний христианин на кресте скончался. Но ему, думаю, категорично сказал, может быть, он это все под влиянием политики. Есть святые люди, конечно же, везде. Но также мы должны видеть, что нужно не просто удовлетвориться тем, что есть несколько святых людей на планете, и все, и успех религии. и питаться этим. Деньги за это получать, знаете, у нас вот этот человек, приходите сюда, платите нам деньги. И он мясо, рыбу, яйца не ел, понимаете, как он жил. А вы-то кто? Вы что тут делаете? А мы не святые. Вот проблема в чем. Мы были в этом Тихвин и Ладейное поле, и там есть очень известное место под Петербургом. Мощи святого Горчандрика. А? Забыла. Александр Свирский. Mm-hmm. Книги о нем известная личность. И он там жил. И в том месте сразу, как приходите, сразу чувствуете, эта атмосфера очень мощная, духовная. Там его мощи вот, нетленные, уже сотни лет. Можно посмотреть, все видно, эти руки, ноги его. Люди приходят туда каждый день, толпы идут туда. Воду пьют, и там атмосфера просто вот можно резать ножом, такая вот чувствуется духовная. И они прикрепляют группам обычно какого-то гида своего. Но гид на самом деле проповедник. Он всех хочет обратить в православное. Он начинает проповедовать с таким пристрастием. А мы, группа Хари Кришна, она не знала этой женщины толком ничего. Она стала настойчиво проповедовать христианство, так, с давлением оказывается. Но мы хотели просто узнать об этом месте, мы терпели и слушали. И она говорит, этот Александр Свирский, он ел мясо, рыбу, яйца. Здесь жил и постоянно совершал молитву. Вы можете спросить, как это вообще возможно жить таким образом? Мы ничего не говорили, что мы тоже не едим ни мясо, ни рыбу, ни яйца, уже годами, уже всю жизнь. Но этот гид, я говорю, гид, последовательница этого Александра Свирского, она сама этому не следует. Но считает, что это ее святой, ее место, русская православная церковь называется. Нет. Пока они не будут следовать всему этому, они не могут быть христианами. Они присваивают себе этот титул для определенной выгоды. Вот в чем проблема. В людях, как всегда, не в религии, а в людях большая проблема. Они мошенники все. Человек, каждый мошенник по своей природе, знаете об этом. Написано в шастрах. Это написано в Махабхарате. Только человек среди всех живых существ лжет. Ни одно другое живое существо не лжет никогда. А человек лжет. И эта ложь проникает и в религию тоже. Поэтому Прабхупада сказал, смотрите, кто следует. И смотрите, какие он имеет качества. А не какие у него погоны, форма и название. Вот это будет религия. Религия воплощена в личности в какой-то, а не в букве. Буквы недостаточно. Буквы будут противоречить друг другу буквы. А личность не должны противоречить. И поскольку мы видим тенденцию враждебности от всех религиозных, ну, часть какой-то, часть церкви, часть ислама, часть она враждебная, часть она другая, часть такая, то вот этот недостаток нужно устранить. Как? При помощи знания. Не потому, что нужно уничтожить религию, а нужно уничтожить там невежество. Поэтому эти книги говорятся для всего человечества. Бхагавата Пурана сияет словно солнце, для всего человечества, говорится, нужно получить это знание о Боге. Тогда устранится невежество, и религии, они начнут быть полезными во всех отношениях.
Уровень садху вот, святых людей, скажем, Серафим Саровский или там человек, который осознал имперсональный Брахман и Махабхагавата. Вот, как понять вот, святость? Уровни
святости. Есть, может быть, Махабхагавата тоже. Например, когда Прабхупаде сказали о Франциске Ассизском, он был где-то во Франции, по-моему, там правильно, в монастыре его. Ему сказали, Франциск Ассизский, он видел природу как Бога, как целиком воспринимал. Через природу видел Бога. Как вы оцените его уровень? Он говорит, это настоящее сознание Бога. Это признаки Махабхагаваты. Но не полные признаки, потому что Махабхагавата тоже делится на разные уровни. Как помните, когда Иоанна Крестителя спросили, ты тот самый Мессия? Писание говорит, что ты похожий мессия. Он говорит, что вы? Мы поклонились как Богу сначала. Он сказал, настоящий мессия придет, я у него не достоин даже шнурки новые завязать. А Христос-то говорил о других пророках. А те говорят о других. То есть иерархия вселенская существует. Мы здесь не все знаем. Поэтому нельзя здесь никого обожествлять. Нужно только о Боге думать, говорится. Если мы увидим Брахму, что мы подумаем? Ну, это же Бог. Нарада даже сказал ему, что ты Бог. Даже Нарада, мудрейший Трипула Богу, кто видел Брахму, сказал, стал молиться ему как Богу. А он сказал, прекрати глупости. Я не Бог. Я тот, кто получает эти знания. и полномочий. Поэтому такие заповеди. Люби Бога, думай о Боге. И прими духовного учителя. И гуру это не Бог, он представитель Бога. Как Богу можешь поклоняться ему? Но помни, что он слуга Бога. Истина. Неистинное искупление грехов, когда человек искупляет грехи, а затем снова их совершает. Это не истина. Зачем ему сидеть в тюрьме, если он снова идет воровать, скажите? Какой смысл в этом? И все говорят, никакого смысла. Лучше его не выпускать туда вообще. Пока не исправится сознание, верно же? Пока не уничтожатся сами греховные желания. Вот это истинное искупление грехов. Человек искупил грех. Если желание грешить, уничтожено.
Вот мусульманство и христианство, вот основное отличие, это то, что там нет сокровенного знания о Боге, о Верховной Личности Бога. А почему у них нет этого знания?
Почему нет знания?
Место, время, обстоятельства, то есть они не смогли бы...
Не только о Боге, но и о пророках нет никакой информации емкой. Просто описывается их факт существования и деяния. Но кто они, не описывается. Поэтому ученики спросили Иисуса, а кто ты? Странный вопрос, правда? За него видит перед собой, слышит, что он говорит. И они спрашивают, а кто ты? Что они имеют в виду? Кто ты там у Бога? Кто же ты такой? Здесь-то мы тебя видим, но мы не знаем, кто ты. А он что отвечает? Помните? Если я скажу вам, кто я, вы мне камнями сбросаете. Он не говорил ничего.
А разве он не сказал, я сын Бога?
В общих чертах, да, он сказал это. Но они и спрашивали его, кто же ты, как сын Бога? И... Я могу сказать, я сын такого-то отца. Но сам-то ты кто? То есть вопрос-то еще не законченный. Также и Будда не дал законченного знания. Когда его спросили, а вот вообще душа существует? Бог, душа существует? А он говорит, тот, кто стремится к совершенству, для него это не важно. Он ушел от этого вопроса. И на самом деле это правильно. Если мы стремимся к совершенству, не важно, есть душа, нет души. Мы проверим, мы увидим. Правда же? Это не так важно спорить об этом, обсуждать это. Что кто-то верит, кто-то не верит. Стремись, действуй. И ты там увидишь сам. Что толку обсуждать? Это не так важно. Это правда было. Он устранился от ответа. Его цель была как раз скрыть это знание. Для определенной категории людей он давал знание.
Как научиться руководствоваться религиозным принципом?
Как научиться? Следовать за примером. Мы все идем за примером Шрилы Прабхупады. По стопам ачарьев мы идем. Преемственность. Это очень просто. Как ребенок, как он обучается? Он смотрит на родителей, делает то же самое.
А можно еще? И все-таки, что он мог сказать такого, что его могли забросать камнями?
Вот, и опасно знать.
Или об этом не нужно говорить.
Ну да, мы не должны ничего выдумывать. Но это откроется. Если на самом деле ты интересуешься этим в сердце глубоко, то это тебе может открыться в сознании Кришны. Личность Иисуса Христа. Мне личность Иисуса Христа открылась именно в сознании Кришны. Я же был воспитан в это этическое время. Какой Иисус Христос вообще? Родители молчали об этом под страхом. Потом мне мать сказала, что мы всегда верили. Я говорю, а почему никогда мне об этом не говорили? Говорит, потому что запрещено было, что ты в школу ходил. Ты что? Если бы ты в школе сказал, что мне родители о Боге говорят, это что с нами было бы вообще? Партия бы занялась с нами сразу. Но они, говорят, мы верили. Я был сам удивлен, ничего себе. Родители, мы всю жизнь верили, а я даже не знал об этом. Потом, какой Иисус Христос? Я Евангелие в руках не держал. Закончил школу и училище. Вообще не имел представления ни о священных писаниях, и в Иисуса не верил, что такая личность вообще была. В сознание Кришны я пришел сначала. А когда религиозных людей, меня это вообще отталкивало. Во-первых, атеист. В церкви уже сам по себе был как обман, символ обмана нас воспитывали. Зайдешь туда, там кто-нибудь рыдает и целует иконы, так и головой бьется, боже мой, я уходил оттуда.
Опиум для народа.
Да, ну точно опиум для народа. какие-то несчастные, невежественные люди. Нужно радоваться жизни. Вот есть наука, есть образование, есть культура, искусство, есть смысл жизни какой-то другой. Чего они там все в какой-то тьме при свечах там бьются лбами о пол? Страшная картина какая-то религия. Ее сделали такой, поймите правильно. Она изначально другая, она радостная религия. Чистая религия, она приносит радость, счастье. И я потом пришел в сознание Кришны, вот тут радость, вот нормально, тут киртан, прасад, вот то, что надо, знания какие-то, реинкарнация, карма, все понятно, наконец. И потом я зашел, когда церковь помню. И подумал, Иисус же все это знал. Я вдруг понял, Иисус, это реальная личность. То, что Он сделал, это сделал бы каждый вайшнав. Каждый вайшнав мечтает сделать то же самое. И как только я об этом подумал, знаете, у меня такой транс начался прямо в церкви вообще. И икона ожила Иисуса. И такая, такое добро, такая любовь от Него. Это что-то невероятное, такое сумасшествие вообще. И такого человека распяли на кресте. Я думал, какой кошмар. Прабхупада плакал, когда увидел распятие Иисуса Христа. Где-то в Испании в комнату его привели, где он должен был жить. А там на стене, на всю стену распятие Иисуса Христа было. Ученик зашел, Прабхупада сидит и плачет. Говорит, представляешь, они убили собственного гуру. Так все воспринимал Прабхупада. Так что понять еще Иисуса Христа нужно христианам прежде всего. Они его за Бога считают, и все, и разговор закончен. Разговор-то закончен. А он должен начаться бы только, по идее.
Ну, хорошо. Вот. Сокровенное знание в то время не получили. То есть, получается, время не пришло. Вот сейчас мы получаем это сокровенное знание по милости.
Прабхупада говорит так, вот ребенок, 4 года, попробуйте ему объяснить отношения мужчины и женщины. Возможно это? Он вырастет сам, поймет, правда? Взращивайте его. Вот религия взращивает людей. Ну а дети, даже их воспитывают, они же все равно шкодят. У них же есть перемены какие-то, верно? Как отсюда выбрать, они там тоже дерутся и все. Обычно дети все, они в мире не могут быть без взрослых. Это только одна игрушка на десятерых драка начинается. Дети. И также все мировые религии еще на уровне, если они враждуют, на уровне детей находятся. Но они должны взращиваться этими принципами, следовать им. И стать взрослыми. Научиться миру, пониманию. Разум взрастить. Не так, что чужой и собака лает. Весь разум. Чужая религия и собака лает. Чужая национальность собака лает. Таким людям как вы можете сказать о Боге? О том, что он там делает вообще, на Галуке Вриндаване. Не дай Бог такое заявить вообще. Они же его тоже к ответу призывают, Бога. Они же невежественны. Означает, что они агрессивны еще. Невежество – это агрессия. Когда они чего-то не понимают, они начинают агрессивно себя вести. Нужно им сделать так, чтобы было все понятно. Для них, чтобы все понятно.
Что там? Притчу о том, что говорит, может, вы слышали, что когда хозяин собаки одевается в разные одежды, то, несмотря на разные одежды, собака все равно узнает ее. А когда Бог одевается в разные религии, одежды религии, то мы не узнаем его, значит, мы хуже этой собаки.
Собаки Кришну узнают его. Преданные узнают его. Преданные знают, что какая-то Мухаммед, Иисус Христос, все это из одного источника. И все сразу собаки Кришны знают. Надо стать собакой.
С нюхом.
С нюхом, да. Нюх иметь. Собака, это редкая собака, редкая порода. Собака-вегетарианка, она лежит в дандавате постоянно. Она не лает.
На ферме же есть собака. Они постоянно дандавате, особенно Гавили Махараджи. Она раз подойдет сразу и Гавили Махараджи, раз, дандават делает, представляете? Когда мне говорили, я как-то, ну, может и делает, может не делает. Но когда я увидел, реально, Гавили Махарадж подходит, мы все вот так стоим.
Ему вообще собаки делают.
Я эту собаку раз сразу, к ним раз, и дандават делает.
Подтягивается.
Не, ну можно сказать подтягивается, но это дандамантра, потому что это видно. Это явно.
И пранам мантра. Просто мы не слышим. Я слышал, собака во Вриндаване, не фермерская, а во Вриндаване у него собака была знакомая. И мы его встречали, он приезжал в Вриндаван, мы уже приехали, мы пришли к нему в дом. И вот он приехал, все, вышел из дома из своего, и собака вперед всех вылетела. С таким воем скулила, бросилась к нему от разлуки, значит. И тот, Говинда Махарадж, взял ее, погладил, похлопал там, так вот прям всю. Гирлянду себе снял на крюки. Она словами стала говорить практически уже. Она такое вытворяла, все удивились, она практически стала разговаривать уже. Чуть ли не слова вылетали у нее на английском языке. Такая бхава.
Гуру Махарадж, мне давали запись, видеозапись на телефоне. И показывали, как бык прям снимает быка. Ну, случайно засняли. Он сначала мычал, а потом стал говорить: «Аллах! Аллах!» Прям слышно. А потом лев.
Лев, да, есть.
Лев тоже. Он там рычит, потом «Аллах!» Вот так слышно.
Попугай Хари Кришна повторяет. В Омске я повторял Хари Кришна, там попугай летает. У него. Он как только слышит мантру, он не может в клетке, он вот так начинает в клетке. Клетка все Кришна. Его отпускают, он полетает. И начинает по всей квартире вот так вот. И Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Кришна. Я был просто в шоке. Я такого в жизни не мог представить. Попугай так чисто пройдет, быстро. Потом все время причем. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна.
Сколько он кругом повторяет?
Там хозяйка повторяла 64 круга мантры. Он, видимо, очистился.
Маменьки рассказывал, когда он поехал в Гималайи и еще думал, проводить хайнам или не проводить. Я в таком смятении, и вдруг корова подходит, говорит, и язык же шершавый такой, подошла и к нам, говорит, и лежит так, лежит. А я, говорит, думал, хайнаму делать или не делать. И потом явно я почувствовал, как она говорит: «Харинама».
«Харинама, харинама, харинава и кевалам».
И я даже потом, он еще просил у Кришны: «Ты дай знак». «Харинама». И мы пошли, она была такая успешная, «Харинама», говорит, там люди полусонные были, местные жители. И мы когда, говорит, начали киртан, там вообще людей не было. И вдруг откуда ни столько народу, и киртан такой начал, мы сами были поражены.
И собака Кришна получит команду в любом случае. У всех твоих собак нет хорошо.
Вообще вот Иисус Христос, как вы считаете, что он из себя представляет, там, сын Бога или выдающийся? Человек или пророк, и каковы его функции на земле?
Все вместе взято, что вы говорите. Все справедливо. Не нужно отделять эти названия друг от друга. Все вместе. Он сын Бога, он пророк, мессия. И он также сын человеческий, он говорит. Все вместе говорится. Их, его раздрали на части, кто-то говорит сын, кто-то сын человеческий, кто-то Бог, кто-то пророк. Все вместе. Легко. Его миссия описывается в Бхавиша Пуране. Еще за 3000 лет до его явления Бхавиша Пурана описывает будущее. Там говорится, что он придет как сын девственницы. Имя им будет Криштоша. Криштоша. Миссия возьмет карму мира на себя. И пища его будет мед, молоко и хлеб. Такая информация об Иисусе Христе. О Мухаммеде еще более подробная информация дается в Бхавиша Пуране, его приходе. Буквально вся миссия его подробно описывается. Они приходят вовремя, согласно расписанию.
Христос ел рыбу и пасхального агнца ел со своими учениками.
Нет такой информации?
Ну, вот в Евангелии написано.
Нет.
Молодцы.
Это не написано нигде. На каком языке писалось Евангелие?
Еремейский.
Древнегреческий. Да, древнегреческий. А вы читали на каком? На русском, видите? А, взяли оригинал. У меня есть книга об этом. Оригинал. И все слова, где было написано мясо, рыба и все остальное, вино. Посмотрели оригинал. И ничего общего с этими переводами нет. Например, в одном случае было использовано слово трапеза. Вместо мяса. А перевели мясо. И в другом случае говорилось, что там им предложили рыбу, хлеб и молоко. И там говорится, взял одно из этих трех и съел. А в переводе говорится, и он принялся все это есть. Или когда его спросили, когда он сказал, что только через меня войдете в Царство Божие, как через дверь. И все подумали, все только через Иисуса Христа спасение, больше никакая религия нам не поможет, нужно все отвергнуть. Но когда обратились к источнику, там было написано, сейчас только через меня войдете в Царство Божие, в данный момент времени, сейчас. В настоящем времени было написано. Не то, что в прошлом, настоящем, будущем, а веки веков отныне. Нет такого. То есть невнимательный перевод, совершенно не авторитетный перевод, то, что люди читают. Вы не найдете ни одного слова, которое бы утверждало, что Иисус ел мясо, рыбу или пил вино.
Может, это намеренно так переводили, чтобы оправдать свое желание?
Ну, подозревают, что это и так. Может быть, по невежеству, может быть, намеренно.
Рыба – совершенно другое слово. Переводится. Не как рыба. И вино наверняка, да? Наверное, там что-то писалось.
Вино это чистый виноградный сок в том языке. Они переводят вино. А как люди все время понимают вино?
Вино это
бормакуха. Виноградный сок это не вино все-таки. Не спешно, не алкоголь. А, вермут, вот. Нужно было точно сказать. Вермут. Это так же, как есть много переводов Корана. И тоже проблема с этим. И все говорят, читайте вот этот перевод только, а вот те не читайте переводы, потому что вот неточности допускают, ошибки серьезные переводчики допускают. Особенно не зная той культуры, не изучая еще истории, берутся и переводят Коран. Получается серьезная проблема с этим. Люди читают, думают, что Священное Писание, представьте, у них отпечатывается глубоко это все в сознании. Поэтому нужна преемственность учителей, читать нужно авторитетное Писание. И слушать Бога нужно тоже из правильного источника. Как Прабхупада говорит, вот молоко, оно же полезное. Мы предлагаем, хорошо. Ну а если молока коснется жала змеи, нельзя пить его. Священное Писание нужно сейчас восстановить сначала. В этом главная проблема. Прабхупада говорит, он приехал на Запад, представьте, Прабхупада из Индии. Он вырос на Бхагавад-гите, он имеет духовного учителя. Они знают смысл Бхагавад-гиты, приезжают на Запад, там сотни переводов Бхагавад-гиты на английском языке. Он посмотрел один, другой, третий, и ни один вариант не соответствует истине. Ни один. Каждый добавил свое мнение туда, из переводчиков. Поэтому он написал еще одну Бхагавад-гиту, как она есть для западных читателей. Как она есть в парампаре, в ученической преемственности.